Мы сейчас вошли в эпоху военных катастроф с очень серьезными разрушениями.
Существует ли реальный риск массовых увольнений в будущем?
Куча отраслей можно будет просто убирать, заменяя их. У людей обычных шансов практически нет.
Как выжить в эпоху таких трансформаций?
Первое, что...
Андрей Юрьевич Школьников, известный эксперт по геостратегии, экономический аналитик, автор монографии по мировой политике.
Мы живем в эпоху, когда все меняется. Вопрос, как подняться? Но я же такой хороший, я же достойный. Ни хрен, не достоин.
Но как добиться статуса и власти?
Чтобы оказаться наверху, нужно не так и много. Все эти авангарды, бодроки и прочее, всем в мире владеют эти фонды.
То есть они управляют миром?
Мы сейчас находимся в ситуации, на самом деле, дикого изменения мира. У нас сейчас одновременно заканчивается несколько очень больших циклов. У нас заканчивается 400-летний цикл расширения капитализма и научно-технического прогресса.
Угу.
Все. У нас закончился сейчас цикл 30-летний доминирования экономики. Мы сейчас вошли в эпоху войн и катастроф, где ключевым моментом в геополитике становится армия, ВПК, боевой дух. Другие совершенно принципы. Дальше у нас заканчивается... Пятый технологический уклад с принципами. Сравните систему управления в индустриальной экономике и в постиндустриальной экономике. Производственников, руководителей и менеджеров. Вот для понимания разницы, какие будут происходить. Сейчас будет трансиндустриальный уклад, шестой уклад. Другая история будет. Далее у нас сейчас заканчивается общечеловеческая волна демографическая. Выходим на полку, индекс фертильности летит вниз. Даже сейчас в привычных нам, потому что там растет исламских странах, там индекс фертильности в некоторых уже ниже двух улетел. Условно, рождаемость в Турции сейчас на уровне России по количеству детей на женщину. Опережающий индикатор. Иран там то же самое. Саудовская Аравия, вот туда вот летит все. Остальные тоже летят ниже к двум. То есть мы сейчас выходим на индекс фертильности, для воспроизводства необходимо 2,13. В середине 20 века в мире он был 5 детей на женщину. Сейчас 2,25 в мире. И падает. Мы улетим ниже двух. В Китае индекс фертильности 1. Один ребенок. 10 лет назад было 1,8. И это общемировые процессы. Насколько это будет все меняться? И вот таких вот событий сейчас много. У нас заканчивается период мир-системы. Мир Пакс Британика в свое время сменился Пакс Американо. Вот сейчас Пакс Американо рушится. Глобальное доминирование Америки уходит. Все, это другой момент. И не будет уже нового глобального доминиона. Никто не сможет занять место Америки. Мир стал слишком связан. И это вот набор, что сейчас происходит. И вот в этой вот ситуации, но это не кризис, это катастрофа. Классическая мировая катастрофа с очень серьезными разрушениями. Да, мы будем. Вот наши 90-е годы по слому мозгов, по изменению, сейчас будет весь мир испытывать. Мы свое отпадали, мы свое, называется, уже получили свое счастье. А они сейчас с этим всем столкнутся.
Правильно ли я понимаю, что то, что будет происходить в 30-х годах, настолько сильная смена того, что было раньше в обществе, что этого не было там, лет 400?
Не совсем так. То, что в 30-е годы, это смена в обществе, которая была где-то вот на стыке 80-х-90-х. Вот так вот именно в сочинении технического уклада. Закат капитализма, окончательный уход этих периодов, это будет ближе к середине века. Просто там плавный переход от этого 400-летнего цикла капиталистического расширения. У нас сейчас идет просто распад мира на части, и каждый из осколков панрегионов будет пытаться по максимуму занять территорию, живя еще на старых принципах.
Угу.
Оптимизируя их под себя, но на старых принципах. Вот новые экономические принципы, общественно-научные принципы. Ну, в экономике это будет классический переход близкий к сталинской экономике. Одновременное повышение качества и снижение себестоимости. Вот это вот будет. Такое же будет в остальных вещах.
А что такое шестой технологический уклад? Как он будет выглядеть на практике?
Это вторая половина 30-х годов. Сейчас мы живем в пятом технологическом укладе, микроэлектроника.
Который заканчивается.
Да, который уходит, собственно говоря, то, что мы сейчас наблюдаем с искусственным интеллектом, или называется нейросетями, называется угу. Все-таки там деградивные все эти вещи, это 5++ интеллект. Это вот остатки, хвост этого уклада. Советская система индустриальная, вот 80-е годы, это был четвертый уклад.
Угу.
То есть, первый уклад – это текстиль, это конец 18 века, туда вот промышленная революция. И вот оно вот идет. Сейчас мы будем заходить в шестой техуклад – это роботизация в том, что конвейер, который автоматически сам перестраивается для выпуска мелкосерийной продукции. И качество мелкосерийной продукции такое же, как крупносерийное. Это аддитивные технологии, это геотех, это ядерные технологии, малоядерные реакторы, замкнутый ядерный цикл. Это, соответственно, рециклинг, то есть очистка экологии. Не в том смысле, как это нам преподавали, CO2 давайте закапывать. Не-не-не, это нормальное очищение. Это новые технологии. Ситуация будет похожа, как были в свое время 90-е годы. одновременно у нас сразу появлялось большое количество профессий.
Да.
И ты не знаешь, куда пойти. Вот тебе нужно вот банк. Кого ты наберешь в банк? У тебя нет никого с опытом банкира. Ты берешь человека, который хотя бы иностранный язык, сволочь, знает. У нас куча сидит людей 55 лет, которые построили карьеру на то, что в свое время они знали иностранный язык. Но советское образование позволило им разобраться, адаптироваться. Они дошли до уровня своей некомпетентности, там и живут. И не уходят. Еще будут долго сидеть. То есть те, кому было 55 лет, они, собственно говоря, выходили на топовые позиции. На несколько там, лет на 5 младше, это сейчас средний менеджмент. Еще младше, все забито. У нас проблема социальной структуры, почему дети не могут прорваться. Потому что там сидят люди, которым еще далеко до пенсии. Которые не уходят, по кругу называется, и движение есть. Нет, там все забито. Вот 30-е годы будет такая же ситуация. Все это напрочь сломается. Новые профессии, новые направления нужно будет брать. Кого брать? Молодых думающих, у кого есть, вот исходя из этих отраслей, системное мышление плюс творчество. Это будет ситуация, когда мы будем переходить, что 90% людей не нужны как производители, но нужны как потребители. Кучу отраслей можно будет просто убирать, заменяя их. Но мы их будем оставлять для того, чтобы они существовали. Ну, сфера услуг, не знаю, там собачьи стрижки, еще что-то такое там.
То есть, чтобы они хоть где-то работать могли?
Чтобы они работали, потому что человек не может не работать, он превращается в непонятно что. Вот представьте ситуацию, вот человек, ребенок родился, школа, институт, он закончил его и ни дня в жизни не работал. Сидел на пособии. Что это будет за похабщина на выходе? Вот у нас такая ситуация. Поэтому, кстати, и заработки в интернете там вылезут. Но это уже 40-е годы больше будет. 30-е годы – это забивание вот этой вот системы. Новые профессии, новые направления. Нужны будут люди, которые будут, ну, условно говоря, дизайн какого-нибудь девайса, вот на коленке, разработали, быстро собрали, запустили, там, прогнали через макет, 3D-принтер, все, запустили в производство. Человек творчески подумал, собрал, то есть дизайн, разработка, это все будет сливаться, многие вещи будут сливаться. Творческие способности, как это будет отслеживаться? Человек чем-то еще занимался, кроме учебы. Там, талантливый, рисует, олимпиады у него были, то есть что вот выходит творческое, нужно будет показать, что фактически у тебя есть фундамент, бэкграунд, позволяющий тебе перестроиться, основать новое, сложно. И другой – это творческий человек, способный к чему-то. Вот это будет на уровне иностранного языка в 90-е годы. Отмычка, которая будет позволять заскочить куда-то. Останетесь – нет, будет уже смотреться. Получите опыт, разберетесь, все будет хорошо. Но это будет вторая половина 30-х годов. То есть не надо это сейчас думать. Сейчас как бы мы живем в старой логике. Логике еще постиндустриальной экономики, пятого уклада. Со всеми плюсами и минусами. С перестройкой страны – это тоже своя история.
Последнее время все чаще обсуждали роль того, что выбрали Дональда Трампа в Америке, насколько это изменило ход событий в США. Он и его команда говорили, что они хотят бороться с Deep State. Deep State в данном случае многие подразумевают, это фонды BlackRock, Vanguard, State Street. Действительно ли у этих фондов есть какое-то реальное влияние на государство и мировую экономику?
Мы сейчас смотрим, и у нас вдруг практически все в мире владеют эти фонды. Ну, вот все, западный капитал. Причем эти фонды – это то ли 11, то ли 13, их основное кольцо, которые владеют друг другом, то есть никто ими, по сути, не владеет, каждый владеет каждым по чуть-чуть, дальше, соответственно, подобные структуры. И возникает вопрос, а как они смогли концентрировать весь капитал? Где вот все эти богатые люди, находящиеся в списках Forbes? Ну, условно, когда Standard Oil Рокфеллеровский в свое время дробили, его же дробили, не отбирали, не национализировали, его разделили на несколько компаний, ну, чтобы монополии не было. По современным деньгам он стоит более триллиона долларов, вот то, что раздробили. Осталось у семьи Рокфеллеров. Вы в Forbes это видели? Когда кто-то умирает, какой-нибудь большой человек, вы хоть раз слышали замечательную статью, что вот в соответствии с налогом на наследование столько-то сотен миллионов долларов было перечислено в бюджет?
Но люди платят, когда наследство передают.
Да, богатые нет. Потому что есть фонды, не офшоры. Офшоры – это для лохов, которых, соответственно, живут в третьих странах. Для нормальных пацанов есть фонды. Как это выглядит? У вас есть какая-нибудь большая крупная компания. И вы, соответственно, дробите ее, например, по 10% на 10 фондов и передаете им в формальное владение, как реестродержателю, по 10% каждому. А на уровне корпоративных процедур вы остаетесь владельцем. Все эти Вангарды, Блэкроки и прочее – это ширмы, за которыми скрываются все те же реальные владельцы, все те же физлица. Ты покупаешь компанию, она разбита на кучу фондов, а то, что это одна и та же семья скупила всю отрасль, ну кого это волнует? И тут какое-то государство начинает что-то требовать, какие-то требования придумывать, фантазировать. Мое владение определяется подписью какой-то чинушки мелкого в каком-то реестродержателе. Он что, хочет, чтобы я лично к нему поехал туда, нотариальной доверенности сидел? Вы что, охренели, что ли? Сделайте систему, чтобы они меня вообще не видели. Вот ее сделали. Это вот, собственно говоря, фонды. Реальный, по сути, да. Капитал, который управляют фонды.
10 триллионов долларов.
Ну, то вот назову. Ну, большой тройки, да, дальше начинается вниз идти поменьше. Да. По сути, их собственный капитал. Ну, 50-60 миллиардов. Собственный капитал меньше, чем у банков. По сути, количество сотрудников. Этих сотрудников с трудом хватает для нормальных корпоративных процедур. О каком управлении мы говорим? Глупостью будет считать, что миром можно управлять таким количеством, такой структурой.
Угу.
Но еще больше глупостью будет считать, что миром нельзя управлять извне с национальными структурами. Другие принципы просто. Мы не за конспирологию, но мы, называется, не за дикое упрощение. Говорит, вы не понимаете, ничего такого быть не может. Не-не-не, друзья. Все сложнее.
Если как бы делать подвывод про эти фонды, это получается как картельный сговор?
Это обычные реестры держателей, которые друг другу называются спрятаны, а владельцы избавлены от необходимости платить налоги в нужном объеме, декларировать реальное владение, передавать по наследству это все уже не надо, это все семейный бизнес, там это все через оформлено, угу. Через семейное владение. Они получают то, что им нужно для реальной жизни, а все остальное спрятано. И это возможно действительно, да, наплевать на любые монопольные ограничения. Все, все красиво. В 70-е годы транснациональные корпорации победили государство США. Вот мы это наблюдаем. Все, что происходит, является абсолютно типичным для системы западной управления. Все эти дипстейты, они норма. Они не исключение, они норма абсолютная. Но если вы говорите, что оно норма, значит, вы должны признавать, что предыдущие 200 лет оно так и было. Что весь ваш бред про голосование, это ерунда, что есть правила игры, которым большие дяди решают, кто в этот раз будет управлять и чем. Это их правила. Давайте назовем это дипстейтом. Красиво, оно появилось, самозародилось называется, и с ним надо бороться. Друзья, это часть системы. То, что политология этого не изучает, это проблема ограничения политологии. Это не что-то необычное. Просто это стало пробиваться, из всех щелей это уже нельзя спрятать. Это обычная система государственного управления. С ней нужно работать. Все. Трамп не хочет их уничтожить, фонды. Трамп хочет выкинуть с территории США транснациональные корпорации и людей, которые не хотят сохранить США. Которые хотят США уничтожить и сделать общемировую кочевую элиту. Вот он с ними борется. А сама система его вполне устраивает. Он плоть от плоти ее. Он получил от нее карт-бланш. Он получил такой же карт-бланш, как получил с вами Байден. Но Байден инклюзивный капитализм и глобальное потепление получил. А Трамп вот на это все. Элиты, ну, у них вариантов не было. У них был или Трамп, или никого. Вот, соответственно, других вариантов нету. Трамп играет четкую, понятную роль, проводя то, что нужно. Ломая, разбирая систему, он уже понял, что она не выстоит. Его под это и делали. Демонтировать ее. Он занимается демонтажом. Строить уже будет не он. Ему нужно ее демонтировать так, чтобы она не возродилась, чтобы это вот было. И он это делает. Ему наплевать то, что происходит там, у нас тут, в Восточном Европе. Ему это... У него столько проблем. Он вот-вот тут загасил, тут чуть-чуть подчинил. Сейчас называется, да, вот успокоились там Израиль, Хамас, Иран и прочее. Это ненадолго. У него четкая задача. Персидский залив должен быть перекрыт. Нефть из Персидского залива не должна поступать на мировой рынок. Китаю и Европе. Все. К 27-му году. Вот он это и будет тактами каждый раз доводя. Сейчас мир дико циничен. У нас сейчас мир реал-политик, причем в жестком варианте.
Да.
Не, ну мы зашли в мир войн и катастроф на ближайшие 30 лет. Да, вот мы там живем. Все, ребят.
Хорошо, учитывая вот эти возможные глобальные кризисы и то, как работают фонды, как действовать, чтобы оказаться наверху вот этой социальной пирамиды?
Для абсолютного большинства желание «я хочу» и «я буду для этого что-то делать» – это очень разные вещи.
Угу.
Так складывается, что 90% людей просто хотят жить. Вот как вот по каким-то правилам, законам, ничем особо не интересуясь, не увлекаясь, работа, дом, семья, отдых, хобби, увлечения, работа же это поменьше, и опять по кругу. Без попыток что-либо создать, найти новое. Это общее для людей. Не потому что не могут, потому что не хотят. Просто не хотят, мы хотим просто жить. Да, еще процентов 10 людей готовы к творческой работе. Доли процентов людей талантливых. Таланты — это тот, кто делает то, что никто до него не делал. Гении — единицы. Тот, что делает то, что никто даже не мог подумать до него. Вот у людей обычных шансов практически нет. Когда мы говорим о социальной вертикали, о том, чтобы чего-то достичь, достичь какого-то значимого статуса, здесь ситуация простая. У них есть некий социальный капитал, если они могут его протратить за в течение своей жизни. Все. Если его нет, ну, друзья, давайте так, не будем погружаться в пучины инфо-цыганства с фантазиями, что каждый может стать за министра, миллионера, еще кем-то. Нет, друзья, должно быть что-то. Успех в жизни, он, ну, скажем так, серьезный успех. Не небольшой профессиональный успех, а именно вот взлет через множество этажей, чтобы оказаться наверху, нужно не так и много. Нужно быть талантливым человеком и оказаться в нужное время в нужном месте. Талантливым человеком, доли процентов. Гению, без разницы везения, он все равно взлетит. То есть, как бы, ну, это единица. Причем гений не в том смысле, что это гениальный математик, физик. Нет, это человек, который что-то делает уникально. Гениальный футболист – это не тот, кто там больше всех забивает. Это тот, кто имеет в своем наборе действий некое движение, умение, которое никто ничего с этим сделать не может. Который так обводит мяч, который так бьет, что все об этом знают, но сделать ничего не могут. Так и в обычной жизни. Вы можете быть очень талантливым в ведении переговоров. Вы можете быть очень талантливым в снятии напряжения в коллективе. Вы можете очень талантливо разбирать ситуации. И это важно. Найти себя, найти, в чем у вас талант, к чему талант. Придумать, как развить его и придумать, куда применить. Понимая, что вот это сейчас, например, актуально, а это нет. Вы можете быть практически гениальным ученым, но если эта область не востребована, вы не добьетесь вершин. Мы говорим об общем социальном уровне. Когда мы говорим, например, о построении карьеры, о социальных взаимоотношениях, всегда нужно понимать, что вверх идут командой. Идет не единичная командная борьба. Необходимы личные качества, черты, необходим социальный капитал, необходима эмпатия, умение с людьми. То есть это целый пласт, чтобы подняться наверх. Плюс, когда мы говорим, что такое верх, ну, социальный статус, он не един. У нас часто любят говорить, что социальный статус, ну, классическое выражение, богатый женится на богатых. То есть подразумевается, что статус, по сути, тождественен богатству. Друзья, нет. Богатый женится на равных. А равенство может быть абсолютно другое, разное. Даже по классике были обедневшие аристократы и богатые купцы. И замечательно было. Они были равны. Угу. Вот на таком банальном примере. В современном мире статусы очень сложные. У вас статус может быть как человека, имеющего властные полномочия, как человека богатого, человека умного, человека раскрученного. Давайте четко для себя поймем, что раскрученность, известность – это не тождественно уму, не тождественно значимости. В конце концов, духовный опыт – это тоже уровень. Можете иметь по какому-то одному направлению быть практически никем, а по-другому быть человеком уровня элиты, страны. И вы будете входить в эти все кабинеты. И проблем не будет у вас. Только вам вот не нужно, условно говоря, зарабатывать все деньги, вам достаточно быть в чем-то лучшем. То же самое, как спортсмены. Когда он на пике, ему везде открыты двери. Он входит в элиту. Проходит лет 5 по завершению карьеры, и кто он, что он? Единицы, кто умудрились зацепиться, обзавестись связями, контактами, у которых в голове было что-то, кроме тренировок и 7 классов образования, они, ну, хотя бы депутатами становятся, какими-нибудь средними чиновниками, поскольку уровень интеллекта у них не соответствует чему-то более значимому. Но большинство уходит. Все, вылетели. Когда мы говорим о вершине, мы должны понимать, чего мы хотим, куда мы хотим, по какому пути мы будем идти. И от этого уже будем исходить.
Вы привели пример последний со спортсменами, что кто-то, у кого-то получается закрепиться наверху, у кого-то нет. Это какой-то мимолетный успех. Вот каких правил нужно придерживаться, чтобы закрепиться наверху?
Первое, что нужно понимать, нужна эмпатия, социальный интеллект. Вы должны уметь общаться. Любить общаться. Вы должны вкладывать в общение с людьми себя. Есть люди, которые через себя пропускают множество контактов, которых все знают, которым и приносят и пользу, и которые не просто могут поболтать, пообщаться, а которые ты знаешь, что если что-то случится, он тебе поможет. Лидерство – это не «я пришел, сказал слово, и мне все поверили». Нет. Есть четко понятная психология лидерства. не руководство, лидерство. Это тот, кто больше всего делает. Ты начинаешь делать, ты начинаешь помогать, начинаешь давать что-то, общаться с разными людьми. И потом к тебе начинает возвращаться. Ты можешь 10, называется, сделать действий, и только на 11 что-то придет. И ты не ждешь, ты не считаешь. Когда начинается, кто кому сколько должен, кто больше сделал, кто меньше, все, друзья. Вот вам нужно научиться общаться. То, что для вас легко, просто, а для человека очень важно, сделайте. Делай добро и бросай его в воду. И когда ты, будучи на пике, будучи интересным, будучи еще кем-то, общаешься, по-человечески просто ведешь себя, оказавшись где нужно в комментах, будь интересен. Не пытайся подделать, не пытайся стать кем-то, это легко читается. Будь интересен, выходи за пределы, будь немного загадочным, непонятным. Люди, как правило, с низким социальным интеллектом, они смотрят по погонам. Что у тебя есть? Кто ты сейчас есть? Какие у тебя звания, регалии? Какая у тебя табличка на кабинете? Ну, все же понятно, вот из этого исходим. Люди с большим знанием, опытом понимают, что это может быть не соответствовать. Ты можешь не иметь громадных количества там, денег, ресурсов, возможностей, но у тебя может быть право на звонок таким людям, без каких-то серьезных обязательств для тебя, сложностей, просто, и задачи будут решаться. Но тебе это не надо. Какие-то другие могут быть моменты. Как в советские времена. Завмаг мог достать дефицит. Это тоже капитал. Его надо превращать в социальный капитал. Когда ты свои достижения, свои возможности превращаешь в социальный капитал в общение, когда ты становишься интересен после, не когда ты на пике, а когда ты в лучах, когда ты что-то за тобой есть. В чем проблема молоденьких девочек, которые сейчас смотрятся ТикТока всевозможных разных, вот роликов, вот эти представления. Сейчас я вырасту, я же красивая, я выйду за богатого. Не выйдешь. Не потому, что богатые женятся на богатых. Нет. В тебе ничего нету. Кроме внешней красоты. А это очень легкое, быстро уходящее имманентное качество. Ну, читайте «Осень патриарха» Маркеса. Мир как быстро выцветает. Для того, чтобы найти себе хорошего, богатого мужа, нужно как-то иметь что-то больше, чем красивая внешность. Люди находят себе, кто соответствует им. Мы растем. Возьмите 14 лет, опросите, что является идеалом противоположным. Ну, практически, ну, будущий фитнес-тренер. Возьмите 18, 20, 25 лет и смотрите, как меняется. Мы живем в обществе, которое стало сложным. Много вариантов. Мы меняемся постоянно. Мы лет до 25-27 только растем, лобные доли развиваются только до этого уровня. Значимость. Дальше у нас кризисы среднего возраста, переоценки, изменения. И вот если мы не растем, начинаются проблемы. Если оба супруга растут, будет перспектива. Если нет, начинается проблема. Хочешь подниматься, ты должен четко понимать. Ты должен какие-то в себе черты, необходимые для роста, на которые делаешь ставку, довести до уровня таланта.
Так, хорошо. Нужно работать над какими-то талантами. Как это делать?
Еще раз, талант делает тот, что никто до него не делал. Это мастер, который делает шедевры. Не копирует, а сам шедевры делает. Творит в разных направлениях. Ты можешь быть рабочим, который творит. Ты можешь быть бизнесменом, который придумывает схемы красивейшие. Ты можешь быть, в конце концов, творческим человеком, художником. Дальше ты становишься талантом, мастером. Работаешь над это, вкладываешь в себя. Вкладываешь в себя – это не пойти и не называется там массажи, все это, женская красота и прочее. Нет. Вкладывать в себя – это развивать себя. Что ты сможешь дать человеку? Кем ты будешь? А дальше тебе должно повести, чтобы то, что ты сделал себе основное, оказалось нужным, сыграло в данном стадии, в данное время, период жизни, возможности. И ты можешь выстрелить. Если мы посмотрим, например, команды топ-менеджеров, крупных корпорациях, чиновников, дошедших до этого, которые сделали, они дошли до предела зарплат в госкорпорациях, там, до предела в корпоративном секторе, им ничего уже не надо, они просто сидят, как бы жизнь проходит. Нет, те, которым интересно, те, которые выскакивают из системы, пытаются что-то найти. И мы сталкиваемся, что там люди очень неординарные. Причем самое серьезное неординарных людей собрать в команду. Когда у тебя 4-5 человек, и каждый из них в чем-то своем практически гениален, очень талантлив. Они рвут всех. Беда в том, что они, сволочи, очень тяжело уживаются. Он может быть гениальным, называется, переговорщиком, Ну, внутри своей команды это сволочь, с которым никто не хочет работать. И вот нужно как-то вот это вот решить вопрос. Он, может быть, замечательно составляет схемы, но у него свои тараканы в голове, и это тоже нужно учитывать. Вот если повезло оказаться в нужной ситуации, в нужное время, где ваши сильные стороны максимально сыграли, слабые нивелированы, или вы смогли их удержать под контролем, тогда у вас есть все шансы на того, чтобы подняться.
А как молодому человеку правильно выстраивать свой путь?
Когда мы говорим, что делать, куда нам идти студенту, вот сейчас закончил, я говорю, друзья, сейчас в предприятиях ВПК зарплаты для регионов очень хорошие.
Угу.
Можно найти. Просто не сидеть на ровно, посмотрите где. Какие они есть. Я знаю райцентры, где 150 тысяч начальным опытом. Ну, пороховые заводы, это специфика называется. Когда вот идешь там, завод размером с маленький райцентр, более получаса называется, так вот идешь, оно все это есть. Там надо. Получили первое образование, идите на работу. 2-3 года параллельно учась на втором образовании на управленческом, экономическом. И у вас, говорю, в резюме шикарная вещь. Вы начали работать с производства. Получай нормальные деньги. Не в офис поперлись сразу, а туда. А дальше уже будет офис. А дальше вы уже будете подать в потоки. Хотите что-то сделать, карьеру? Проекты. Не сидите на попе ровно и работайте работу, а яркие новые проекты, которые могут выстрелить. Чем больше вы на себя натянете вот это всего, притянете, тем больше, что одно из них вылезет. Вот если там люди постсоветское еще, советского образования, они могли идти, не имея навыков профессиональных, там, с английским языком, условно, там, прийти и выучиться, разобраться, здесь нужно фундаментальное образование. 3 образования вот для тех, кто хочет власть, обязательны.
Хватит переплачивать банку за каждый платеж. Теперь часть комиссии возвращается вам. Альфа-банк запустил акцию 20% кэшбэка на комиссию за эквайринг. Подключайте эквайринг Альфа-банка и начните экономить уже сегодня. Все подробности по ссылке в описании.
Ну, то есть в нашем обществе техническая и, естественно, научная база, она необходима?
Она сейчас необходима будет в любой карьере, в любом развитии. Ну, как вот вообще по образованию, если строить, давайте четко скажем, что в современном образовании для общества одного уже не хватает. Если ты хочешь делать карьеру, будь добр. Первое образование некое практическое, естественное, там, техническое, химия, медицина, в общем, что-то, что работающее. Первое образование управленческое – это хрен. Полное. Ты начинаешь пользоваться чужими алгоритмами, ты не умеешь их создавать. Не MBA именно, я образование говорю, MBA это вообще урезанный еще вариант, без фундамента, без системы. Второе образование экономическое, управленческое, общественное, социальное, неважно, общение с людьми, бумаги, цифры. Третье образование должно быть уже на стыке психологии. Ты должен понять, что люди это не рациональные биороботы, а иррациональные социальные животные, которые творят дичь постоянно, но они творят дичь, которые для них рациональны. Ты их начинаешь понимать. Вот этот вот момент. Для более высокого уровня тебе необходимо образование уже очень гуманитарное. Историю смотреть. Ну, когда есть фундамент весь. Плюс, когда говорят, а вот у нас зарплаты получают только те, кто очень хорошего качества работы, мастера. Ты сколько в этой профессии? 10, 15, 20 лет? Какого ляда ты до сих пор не стал таким человеком? Чем ты занимался эти 10, 15 лет? Потому что надо было над собой инвестировать в себя время, волю, силы, стать профессионалом большого класса, и вопросов бы не было. Да, это непросто, да, тяжело. Да, пойти на второе, третье образование, а не отдыхать, это непросто. Да, в институте пойти, выбрать самого сложного преподавателя и писать у него диплом, это непросто, но это надо. Пойти первую работу, пойти тяжелую, сложную, с высоким графиком, неадекватным начальством, с большими целями. Надо. Пока куча энергии, сил, ты нарабатываешь опыт, который тебе потом выстрелит. Когда вспоминаешь, с кем приходилось, когда работал, с какими начальниками, волосы дыбом. Но, извините, как бы, а как по-другому научиться, например, работать с неполными и противоречивыми данными? Когда тебе дают установку, в течение 5 минут рассказывают 2 противоположные вообще вещи, с возможностью третьей из серии задачу поставили. И ты понимаешь, что, ну, что бы ни сделал, если будет ошибка, твой косяк, ну, это тоже уметь надо такую хрень нести. И ты понимаешь, что делаешь то, что считаешь нужным, принимаешь решение сам. Что может понадобиться? Говоришь, да, ну, вы же это и сказали сделать. Вот сделали, вот результат, все получилось. Вы сказали. Да, здорово. Таких вещей много, через которые надо пройти. Навыки. Понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь. Пытаться быть того уровня. Если ты хочешь пойти работать в банк топом, имея навыки и звания, ты должен, соответственно, выглядеть уже. Чтобы в шорт-листы попасть кадровой службы или администрации, в зависимости от того. Чтобы они тебя сразу вспомнили. Тоже вариант. Ни знакомства, ни чего-то не выдают клиентел. Это путь постой карьеры. Мы говорим о власти. Там, где должен быть взлет. Там, где через ступени. Там, где на уровень. Просто, да, вот-вот расти. Вот то, что у нас, как правило, рассказывают как элементы карьерного роста, это качественный рост по ступенечкам. Вот чуть-чуть-чуть. Я говорю, взлет. Некачественное количество. Да, количество. Вот этот вот количественный рост. Работать много, я работаю много, что-то не получается, мне повышают. Это отдельная история. Ну, взлет. Туда. И самое главное, самое трудное, найти, придумать свой путь. Придумать то, что никто до тебя не делал. Собрать это воедино. И оказаться наверху.
Но это уже удел гениев, как вы говорили.
Не, почему? Нет? Найти поляну, на которой никого, на кого на тебя нет. Условно говоря, геостратегия. Ну, давайте назовем вещи своими именами, ее толком не было. У нас. Были отдельные работы, были подходы и прочее. Собрали, расписали, сделали, показали, дали логику. Вот оно есть. Вот есть поляна, на которую я вот топчусь. И замечательно. Для меня это хобби, для меня это кайф, параллельно с моей деятельностью. Это, вот. Это, говорю, то, что дает значимость, дает понимание, что чего есть. Найдите такую поляну. Не там, где уже все прошли. Не нужно идти в лес за грибами, где уже до вас прошло 3 электрички. Надо найти там, где никто не ходил. И там, где она может быть, там, где вот это вот найти. Искать. Это очень сложно. Чтобы стать основателем научной школы...
Нужно поссориться со всеми другими учеными.
Да. Предыдущими, да. Потому что вы находите свою поляну, вы ломаете всю систему. Не идти в кильваторе вслед за кем-то, а сделать свое.
А решает ли стартовая точка, насколько далеко ты поднимешься?
Правильное рождение в нужной семье... Это же тоже, как и красота, до какого-то возраста. Но физическая сила в статусе, в значимости в обществе, она лет до 18. Ну вот школа, называется, закончилась, и вдруг выясняется, что это не самое важное на уровне школы. Дальше называется женская красота, ну к 25 годам. Все, дальше начинается затухание. Вопросы происхождения – это лет до 40. Если ты до 40 лет ничего другого не сделал, это заканчивается. Потому что поколение твоих родителей – уходит со сцены, происходит смена, и тебе уже очень тяжело кому-то позвонить, что попросить. Сейчас очень большая проблема у людей, которые вот сделали себя сами в 90-е годы, хищники, жесткие, рациональные, умные, которые прошли несколько смен парадигмы, вот, когда менялись правила игры, и которым, в принципе, ну, у них еще силы пока есть, лет 55-60, силы есть. То есть поддерживать проект они могут, открывать новые ярки уже не очень хочется. Устроиться там в какую-нибудь корпорацию первым заместителем – без проблем. Пойти куда-нибудь там за министром – да без проблем. Это решаемо. На уровне связи, отношений все наработано. Но детей они пытаются, а дети не хотят. Там, где он просто порвал бы всех, как тузик, грелку, ребенка сожрут, если не будет за спиной тень отца. Потому что это лучшие, прошедшие вот через вот эти вот бои, планка задрана вот такая. Ты ребенку это не дашь. Ты ребенку можешь дать историю успеха. Ты не дашь ему историю неудач. Ты не выучишь его решать проблемы. Это люди талантливые. Некоторые даже на грани гениальности управленческой. Просто когда вот смотришь, когда общаешься, как они работают. У детей другой опыт. Ты можешь объяснить ребенку, как делать, но он не знает, почему именно так. Какова будет цена ошибки? Это не передашь. Свою голову не приделаешь. Те, кто поумнее, сейчас снижают амбиции. Четко понимают, что вот без него... Вот туда ребенка закидывать нельзя, там не выйдет оттуда. Из того лабиринта он не выйдет. Берем пониже. И тут начинается вопрос, а как тогда передается наследство? Ну, с точки зрения генетики передается талант, уникальность, статус в обществе. Передается. Хитрым образом. От отца к мужу дочери. Возвращаемся опять, с чего начали. Жениться на богатых. Нет, жениться на равных. А потенциал – это тоже аргумент. Не кто ты сейчас есть. Какой у тебя потенциал? Люди, прошедшие много чего посмотревшие, они видят подобных. Очень легко вылавливают. У них глаз наметан уже. И бывает забавная ситуация, когда, например, с человеком на более высокий статус и должности не общаются, он не интересен. А вот с его подчиненными, да, его выдергивают наверх. Не потому, что его хотят повысить, нет. Потому что у него есть статус, а у этого уже нет. Это уже на пределе. Все, он уже дошел. Он не сможет. А этот сможет. Зачем я буду портить отношения с человеком таким? Плюс он интересен. Ну, дружить можно или с равными, или давно. Мы дружим с людьми из детства, с которыми у нас со многими, в принципе, уже идей тем-то нету, кроме воспоминаний. Вообще никаких. Наши проблемы, знания, сложные, их уже не интересуют. У них другое, у них свое что-то. Ну, или тем, кто нам более интересен. Равными не в смысле, что они вот такой же капитал, такая же должность. Нет. Равными по совокупности. Поэтому смотрите свой круг, кому с вами интересно общаться, и вы поймете, кому вы равны. Просто вот интересно общаться. За жизнь, обсудить, куда-то уйти и прочее. Если они считают вас равными с вами общаться, спокойно, вот без пафоса, без каких-то моментов. Ну, грубо говоря, вы понимаете, что такое равенство.
А сейчас отличные новости для тех, кто оканчивает 9 или 11 класс, а также для их родителей. Если хотите зарабатывать уже с первого курса, вам в крупнейший образовательный центр с дуальной программой Алабуга Политех. Здесь можно учиться и работать одновременно. Средняя зарплата студентов с первого курса 50 тысяч рублей, а лучшие получают до 120 тысяч. И это только начало. Ведь в Алабуга Политех готовят лучших специалистов РФ. На выпуске вы получаете диплом гособразца и официальный опыт работы. Но это еще не все, за что выбирают Алабуга Политех. Студенческая жизнь – мечта любого подростка. Именно здесь проходит крупнейший турнир по пейнтболу в России. А активное участие в спортивных и киберспортивных турнирах может стать тем самым лифтом к зарплате 120 тысяч рублей уже на первом курсе. Кстати, здесь не важны баллы экзаменов. Для поступления достаточно пройти компьютерную симуляцию Business Cats. А после зачисления каждому предоставляют льготное проживание в комфортных хостелах и транспорт до места учебы и работы. Поступай в Алабуга Политех и начинай строить карьеру сразу после школы. Ссылка со всеми подробностями уже в описании под этим видео.
Вы ранее сказали, что могут люди с наметанным глазом обращать больше внимания на перспективных людей, а не на людей, которые уже на высоком уровне статуса. Вот на что они в первую очередь обращают внимание у человека? Как они понимают, что тот или иной человек перспективный?
У них глаз не то, что наметан, они только этим и живут. Они изначально уже поймут, называется, кто, у кого есть перспектива, у кого нету. Они такого выловят. Если вас не заметили, значит нет уже этого. Есть спринтерский бег. Спортсмены все на максимуме. У всех идеальная биохимия, идеальное состояние мышц. Все в оптимальном весе, росте и прочего, вот ничего нету. У всех громадное количество тренировок. Но кто-то побеждает. Почему? Почему побеждал Усейн Болт? Ну, потому что у него такое строение колена было. Чуть более опружинено. И там, где, условно говоря, все делали там, 60 шагов, он делал 59. А все остальное идеально. Но это вот дельта, вот, собственно говоря, и были рекорды. Друзья, если вы хотите куда-то выскочить, там, где очень конкурентная среда, вы должны быть изначально иметь антропометрию идеальную. Быть идеально, вот понимая как. У вас мозги должны быть заточены под соответствующий функционал. Если вы хотите идти в аналитику, ребят, ну извините тогда, тогда у вас будут проблемы с памятью. Вот идеальная гуманитарная память тогда не про вас. Поскольку аналитические функции, мозг не безграничен, потребует усыхания этих функций. И наоборот. Замечательная, хорошая память. Ну, ребят, давайте посмотрим, что у вас с аналитикой. Да, энциклопедист, здорово. Комбинаторику освоишь. Шахматы, классическая комбинаторика. Но больше нет. Решать проблемы уже не сможешь. Там, где ты не знаешь, есть ли ответ или нет. Когда мы начинаем говорить про талант, везение. Везение, везение.
Вклад случая, да.
Конечно. Сколько было талантливых людей, которые не оказались в нужном месте в нужное время. У каждого может вспомнить, как в какой-то период времени кто-то был умнее, лучше, но не оказалось. И вопрос, как подняться? Какие черты нужны? Их не так и много. Первое, что вы должны быть умным человеком. Умным, аналитическим. Анализирующим, что происходит. С рефлексией. Далее вы должны быть неазартными. Уметь останавливаться, фиксировать убытки. И третий важный момент – вы должны уметь блефовать. Блефовать.
А что это означает?
Когда все вокруг уверены, что вот именно сейчас у вас все карты на руках, вы можете решить любое занятие, а у вас этого может не быть. И оно непредсказуемо. Вы блефуете не там, где надо. Вы непонятны. Вы умеете выпрыгивать за флажки. Чем выше уровень по статусу в обществе, тем сложнее правила игры. Тем сложнее быть своего круга. То есть фактически как у нас происходит? Движение наверх – это не взлет. Вот какой я есть, такой возьмите меня. Нет, это работа над собой. Ты меняешься, ты изучаешь правила того круга, становишься соответствующим, и тогда ты приходишь. Это вот иллюзия. У нас много чудных индивидов, которые, например, искренне считают, что вот каждая смена правительства их должен сделать министром. И должны позвать депутаты. Куда-нибудь, какую-нибудь корпорацию назначить, еще какие-то вот вещи. Но я же такой хороший, я же достоин. Ни хрена ты не достоин. Ты работать не умеешь. Плюс, если мы говорим о госструктурах, о госназначениях, ну, друзья, ну, это мечты, что вот там вверху сидят умные люди, которые думают, куда вы тебя пристроить оптимально. Не! Открывается вакансия конкретная, с функционалом. В эту вакансию срочно нужно сделать шорт-лист. Кто подходит? Кто оптимально похож? Кто уже, грубо говоря, или имеет опыт соответствующий, или мы четко понимаем, что риски минимальны. Он понимает всю эту культуру, всю эту особенность. Он, соответственно, выглядит точно так, как надо, говорит, делает, то есть вот это вот все. И вот он начинает запихивать. Ну, знаете, один раз можно отказаться от предложения. Второй раз можно отказаться. Но периодически, каждый раз повышаются ставки. Система начинает воспринимать, что тебе надо больше. Тебя начинают потихоньку посмотреть, повышать. Ты живешь, растешь, что-то занимаешься чем-то, а в какой-то момент появляется ситуация, когда нельзя уже отказаться. Все. И у тебя вариант, или ты соглашаешься, или уезжай из страны и не появляйся в ближайшие годы. Потому что надо. Потому что механизму, большому, сложному государству, нужна деталь. И эта деталь будет. Если ты на нее похож, тебе туда вставят. Вот эту деталь и работай. То, что ты можешь больше, еще что такое, вот это сделай, потом будем говорить. Когда там что-то освободится, и тут будут варианты, вот тогда будем. Но будь добр, ты вошел в систему, добро пожаловать на борт. Когда сейчас многие спрашивают, там, почему, например, не уволят, друзья, для него увольнение – самая лучшая награда. Худшее наказание – это сейчас какая-нибудь ответственная должность. Все.
Все повысят.
Я знаю нескольких людей, которых, например, пытались вот в предыдущий такт смены правительства, звали министрами. Они отбивались, как только могли. У нас ситуация еще не дошла до англосаксонских принципов. Там жестче. Чтобы быть в элите, тебе нужно обучиться в том же школе, в том же институте, что и все члены элиты. Да, то есть должен пройти всю эту систему. Ту именно. Очень узкий набор. И тогда вот эти вот 8, примерно там 6-8 тысяч человек, они являются элитой. Они сидят на этой горизонтали, они друг с другом могут списаться, там, встретиться через одного человека в любой момент. Как бы они говорят на одном языке, на одной культуре. Все, закрытое. Если ты не учился, ты не войдешь никогда. И они, тут он был вице-президентом, потом пошел в министры, потом перешел в фонд, потом поработал в научном, в университете директором. Вот, вот по кругу ходят. Вы не найдете там политологии, экономики, физики, математики. Нет. Там какая-нибудь история культуры, история искусств. Дико гуманитарная, абстрактная. Мы сейчас не живем в 19 веке, когда Владимир Ильич Ленин получил образование, по сути, гуманитарное, и строил революцию. Ну, там разделение было реальное училище, называется, и классические. Да, это была классическая гимназия. И этого хватало для общего образования. Не, сейчас надо подниматься. Вот западная система элитная, сразу на верхний уровень, из серии научишься управлять, научишься понимать процессы, и получится. Ну, не особо получается. Мы видим сейчас уровень деградации, но они так подходят. Ходят по там, 3-4 должности одновременно по периметру. У нас этих слоев много. И у нас есть возможность подняться по этим слоям. То есть у них наследие еще сословной системы. У нас, соответственно, это Романская империя, Византия. Где социальные лифты были, подъемы были, да, непростые. Там, посмотрите, кто там министрами, императорами становился. То есть люди поднимались, не только из сословия. Более была адаптивная система. У нас вот оттуда идет линия. По слоям. Ты с одного слоя на другой переходишь, смотришь, как оно тебе. Надо тебе, не надо. Принимаешь вообще решение. Причем абсолютно большинство даже не пытается. Не количеством, качеством. Ты должен переход, это каждый раз качество. Новое качество. Это сложно, это непросто. Это долго называется делать. Но, друзья, если вам это, ну как, знаете, как вот в театре, в театральных вузах говорят, если не можешь жить без сцены, поступай учись. Можешь, не лезь. То же самое. Если ты можешь жить без вот того, чтобы куда-то лезть, не лезь. Если тебе хочется, если тебе вот это вот социальное доминирование чего-то, лезь туда, ну, поднимай цену.
Есть ли у вас какие-то пожелания нашим зрителям?
Думайте. Учитесь думать. Не надо верить и не верить в то, что я говорю. Не надо воспринимать это. Ваша задача – осмыслить, понять для себя, сделать выводы и научиться думать. Что-то запомнится, слава богу. Что-то прорастет, задуматься. Не услышать, сказать, вау, здорово, там, или вау, гадость какая, и все. Не-не, задуматься. Учитесь. Когда идете куда-то, что-то делаете, думайте, какие-то мысли свои. Не текущую ситуацию перекрывайте, а о чем-то решайте задачи. Не нужно текущую, это обсессивно-компульсивные вот эти вот переживания, это вот дурь, это вот нет-нет. О чем-нибудь серьезно. Абстрагируйтесь. Вышли с работы, закрыли тему работы, начали о чем-то другом. Пришли домой, отключились от этого. Ушли, думаем о работе. Вот учитесь переключаться. Лучший отдых – это изменение вида деятельности, в том числе интеллектуальный. Учитесь менять интеллектуальную деятельность. Ищите места, где вы можете быть творчески. А дальше развивайте это, живите этим, радуйтесь этим, не бегите только за финансовыми какими-то вещами, и остальное приложится, придет. Было бы желание, был бы интерес. Любите жизнь, в конце концов.
Андрей Юрьевич, большое спасибо вам за этот подкаст, большое спасибо вам за вашу деятельность. Было, мне кажется, очень важно и интересно послушать. Хотел бы у вас узнать, читаете ли вы комментарии под выпусками с вами?
Я очень спокойно отношусь к популярности, известности, там, в кавычках, реакции и прочее, поэтому мне по боку. Что пишут, не пишут, нравится, не нравится, друзья, сами. Главное, задумались, главное, поняли. Не надо делать из меня харизматической личности, а из того, что я говорю, культа. Задумались, слава тебе, Господи, все. Разбираться, кто что думает, ой.
На какие ваши социальные сети стоит подписаться?
Ну, основное у меня Телеграм. Там я пишу, там я отвечаю, как бы оно есть. Сейчас, на всякий случай, Макс. Ну, как бы туда перекинем, пока там комментариев нельзя писать, поэтому как бы оно пока только туда транслируется. Но основное вот это вот все. Просто я в Телеграме в комментариях отвечаю.
Да, вопросы, замечал.
Обратная связь более нужна, есть время, и слава богу.
Дорогие друзья, так что обязательно подписывайтесь на социальные сети нашего гостя. Призываю вас комментировать этот выпуск, дискутировать между собой. Мне будет интересно прочитать. Обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал, слушайте наши подкасты, смотрите наши подкасты. И до новых встреч. Пока.
Всего доброго, друзья.